по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу, в наше новое путешествие или в продолжающееся путешествие по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. И если вы слушаете нас в прямом эфире, а не в записи, что, кстати, тоже возможно, и первое, и второе, и слушать нас в прямом эфире, и слушать записи. Так вот, если вы слушаете нас в прямом эфире, то вы слушаете нас 1 декабря, в первый день, по крайней мере, календарной зимы. Вот, и это значит, что будет и Рождество Христово, это значит, что будет Новый год. И это здорово. А нас приветствовали вчера наши слушатели и зрители. Я пока смотрю вчерашние комментарии. Например, Светлана нам писала. Светлана писала благословение в этом дне. Если я правильно помню, та самая Светлана, которая занимается с детишками в воскресной школе, которая писала нам также по поводу занятий с детьми, по поводу того, как доносить до детей книги пророков и, в частности, также откровения Иоанна Богослова. Вот. Но, может быть, я что-то перепутал. Но в любом случае и Светлане, и всем нашим слушателям и зрителям огромный привет, пожелание Божьего, пожелание Божьего благословения. Я напомню, что мы с вами уже прочитали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы это делали, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что сейчас мы перечитываем некоторые книги Священного Писания. Мы с вами сейчас в послании Галатам. Да, вот было у нас Евангелие от Луки, а теперь мы с вами читаем послание Галатам. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через наше приложение Teos, да, через наши группы, наши сообщества в популярных соцсетях, которые как раз так и называются по страницам Библии, эти самые сообщества. Да, и вы можете их найти, да, по нашей аватарке. Это группы, это буквы PSB, на такие белые буквы на красном фоне. И вы можете нам писать везде, где вы нас сегодня смотрите и слушаете, во всех группах, везде, где мы находимся. Я также напомню, что в нашей сети ВКонтакте и на нашем сайте teos.fm вы можете найти записи уже вышедших эфиров. Это для тех, кто хочет повторить. Главное, кстати говоря, в любом случае, повторяйте Священное Писание, перечитывайте Священное Писание. Вот если вы не переслушаете наши эфиры, ничего страшного не случится. Вот если вы не будете читать или будете мало читать Священное Писание, тогда Богу будет сложно до вас достучаться. Не потому, что Бог не может, а потому, что вы пренебрегаете тем инструментом, который Бог дал вам, предложил вам для использования, как раз для связи с Ним. То есть это, ну, как-то в одной проповеди я слышал такую фразу по этому поводу. Это не про то, что вот у Бога нет каналов связи с вами. Это про то, что каналы связи, которые Бог вам дал для добровольного использования, вы не используете, а в закрытую дверь. Бог ломиться не будет. Он хочет, чтобы мы все-таки эту дверь открыли. Помните, да, мы с вами читали в Откровении Иоанна Богослова, 3 глава, «Се стою у двери и стучу». Вот даже там ведь речь идет о двери сердца, и там речь идет о двери сердца верующего человека, потому что это ситуация, которая была в церквях. Да, причем это была Лаодикийская церковь, была самая тяжелая церковь. И Господь предлагает и этой церкви покаяние. Господь предлагает и этой церкви, что Он придет, и что Он изменит жизнь. Он придет к этим людям, и Он будет вечерить или ужинать на современном русском языке с ними. Но для этого они дверь должны открыть. Это добровольная история. Татьяна пишет: «Важно сохранить веру». Важно сохранить веру, Татьяна, и при этом не переключиться с этой верой на кого-то или на что-то, кто этой веры недостоин. То есть, когда мы просто говорим «сохранить веру», Да, это существенно. Да, нужно уточнить. Сохранить веру в Господа Иисуса Христа. В то, что Христос сделал для нас. В то, что Христос делает для нас и сейчас. В то, что Он сделает для нас, когда мы придем к Нему, когда мы будем с Ним. Вот в таком контексте, да, конечно. Иначе, знаете, здесь что получается? Опять про галатов. Мы в третьей главе об этом будем говорить. Они начали хорошо. Да? Кто прельстил вас? Павел им говорит, кто вас прельстил, кто вас околдовал буквально. Значит, вы начали хорошо, вы начали с верой. А дальше, вот со всей этой своей страстностью веры, они переключаются на что-то другое. Они переключаются на соблюдение закона. Здесь есть три аспекта. Да, тут важное письмо будет от Дмитрия. Я обязательно до него, или, по крайней мере, постараюсь сегодня до него дойти. А если до него сегодня не дойдем, то завтра в любом случае прочитаем. Но есть здесь три аспекта, про которые я хочу сказать. Значит, первое. Сам апостол Павел знал, что такое идти со всей религиозной ревностностью не в ту сторону. Тут Юрий нам пишет про то, что галаты забили гол в свои ворота на галаты. Голаты, да, как бы галаты и гол. Ну, не знаю, как вот это мне не очень нравится это. Но вот применительно к Павлу, вся эта ситуация была действительно вполне понятной. Да? Вот помните, когда Павел, а Савл еще, да, он не был еще апостолом Павлом, он был Савлом. Он был настолько ревностным иудеем, настолько ревностным иудаистом, даже так. Он был фарисеем, вы помните, да? И он говорит об этом, потом об этом скажет в послании филиппийцам, что когда появились вот эти люди, вот эти христиане, которые стали поклоняться распятому на древе, он решил этому делу противодействовать. Причем почему он этому противодействовал? Да потому что он считал, что таким образом он защищает Бога и защищает подлинную веру. И он проявлял инициативу. Многие другие инициативы не проявляли. Там где-то бурчали у себя в углу, а инициативы у них не было. А Павел такую инициативу проявлял. И в частности, в том, что он одобрял убиение Стефана, мы об этом читаем в 8 главе Деяний апостолов. Мы читаем, что он выбросил письма для того, чтобы идти в Дамаск и приводить оттуда христиан из иудеев, тех христиан, которые ушли в Дамаск от преследования, которое в Иерусалиме уже началось. То есть он конкретно делает совершенно определенные шаги. Он не просто сидит в углу. И вот Бог, встречая его на этом пути, на пути в Дамаск, говорит, Христос ему говорит, зачем ты меня гонишь? Почему ты меня гонишь? Савл, Савл, что ты меня гонишь? Вот как раз это та самая история. Савл в религиозной ревностности, в желании угодить Богу, обходит, знаете, как футболист на поле, обходит одного, другого, третьего, вырывается вперед и забивает гол. Или чуть не забивает гол в свои ворота. Потому что Христос ему этот гол забить не дает. Христос ему говорит, что ты меня гонишь. Вот такая история с апостолом Павлом. Да, это первое. И поэтому, второе, он хорошо понимает и галатов тоже. И он обращается к галатам со всей ревностностью. Он обращается к ним, как к людям, которых увели не в ту сторону. Которые, да, как он использует это выражение, околдованный, кто околдовал вас. Он пытается до них достучаться. Вот религиозная ревностность далеко не всегда оказывается подлинной верой. Можно быть абсолютно религиозно ревностным человеком, но при этом идти не туда. Однако тут есть еще одна вещь. И это третье, о чем я вам хотел сказать здесь. Бог привел апостола Павла к себе. Савла, апостола Павла. Да, Бог обратил его к себе. Поскольку Савл реально искал Бога, Бог также искал и нашел Савла. Здесь история пересекающаяся. Интересно, что Савл и получил это видение, и услышал. Но, с другой стороны, а как он мог не услышать, если он там ослеп после того, что с ним произошло? И это был реально поворотный такой поворотный момент, поворотное событие в жизни. Но ведь те же фарисеи, с которыми боролся, бодался, простите за выражение, Иисус в своем земном служении, они вроде бы тоже казались религиозно ревностными людьми. Но они не слышали. Они отказывались слышать. И вот сравните, пожалуйста, с тем, что мы читаем, например, в Евангелии от Иоанна, 9 глава. Помните исцеление слепорожденного? И помните, когда Иисус фактически говорит о том, что вот эти люди, фарисеи по-настоящему слепы. Вот не он, не тот человек слепорожденный, а фарисеи. И они исцеление не получают. Он получил, а они не получают. Что же с Павлом, с Савлом? Он был слеп, как фарисей. Он прошел через попытку забить гол не в свои ворота. Господь его при этом остановил. Он прошел также и через слепоту физическую. И потом, вы помните, что с ним было дальше? И вы помните, каким образом, в какой момент зрение к нему вернулось после того, как он уже пришел в Дамаск? Помните, встреча какая у него там была? Если не помните, перечитайте, пожалуйста, 9 главу Деяния апостолов. И сравните Деяния апостолов, 9 глава, и Евангелие от Иоанна, 9 глава. Так что ревностность далеко не всегда идет в нужном направлении. Но Господь видит, Господь знает сердца, и Господь действительно открывает глаза. Теперь по поводу того, насколько здесь легко уйти в другую сторону. Начать за здравие и закончить за упокой. Вот есть такое в логике, такое это обычная человеческая логика, да? Там есть такое понятие. Или есть такая идея, как подмена понятий. То есть, когда мы начинаем говорить об одном, а постепенно, через несколько шагов, переходим к другому. И вот не замечаем, как, или надеемся, что наши слушатели не заметят, как мы эти понятия подменили. Ну, классический пример, я его неоднократно уже приводил, но у нас есть новые слушатели, поэтому приведу еще раз. Диалог мужа и жены, там молодая семья, очевидно, они еще друг к другу, они вот все-таки не адаптировались. Ну и, значит, жена спрашивает мужа, как каша вкусная. Она говорит, да, спрашивает, вкусная каша или нет. Он говорит, ну, вкусная, только вот немножко сахара бы нужно добавить. А, говорит она, так значит, сахар надо добавить. Так значит, тебе не нравится моя каша. Так значит, я готовить не умею. Так значит, я вообще не умею ничего, не умею я. Мама, он меня дурой обозвал. Вот это, конечно, пример такой с натяжкой. Но подмена понятий работает примерно так. Где-то в эмоциях люди переключаются с одного на другое. И, да, естественно, он не сказал, что он не умеет готовить и так далее. Потому что это неправда. Он просто сказал, что там, сахар нужно добавить в кашу. Все, мелочь жизни вообще полная. Можно встать самому и положить этот сахар. Вот. Но в данном случае вот так. Теперь человек приходит с верой. Это такая история новообращенного. Он приходит в церковь. Так вот, вопрос. Он будет возрастать в чем? Он будет возрастать в доверии к Богу и в любви также к церкви, как к невесте Христовой. Или он будет возрастать в своей любви к церковным ритуалам, к церковным каким-то действиям, которые он делает отчасти потому, что вот положено это. Вот здесь эта ошибка, эта подмена понятий вполне актуальна. Пишут по поводу того, что Павел вообще дерзкий человек, рубил с плеча, таких не любит. Ну, это кто как? А Павел, знаете, какая штука? У Павла ведь мудрость от Бога. Вот он знал, где рубить, а где исцелять? Ну, вот да даст Господь каждому из нас такой мудрости. Это сложно. Ну да, послание Галатам очень суровое. Но вы прочитайте другие послания. Например, первое послание фессалоникийцам. То, как Павел говорит о том, как он и его соратники вошли в Фессалоники, какой был вход его к ним. Как мать, которая заботится о младенце. Да, это совершенно другое. А вот, я сказал, что это от Владимира, от Дмитрия. Нет, это не от Дмитрия, это от Владимира. Владимир пишет, почему... Почему тогда Павел допустил, что три человека сделали обрезание, и он принимал участие с ними в храме? Я думаю, что здесь сразу несколько событий имеется в виду. Во-первых, давайте обратимся к Деяниям апостолов. Во-первых, в 15 главе Деяний апостолов было сказано, что язычники не должны принимать обрезание. Это не к ним. А вот не сказано там было, что евреи не должны принимать обрезание. Еще раз, я знаю, что некоторые из вас сейчас со мной не согласятся. Но я не про согласие или несогласие со мной, с моей трактовкой. Я про 15 главу Деяний апостолов. Там нигде не говорится о том, что для евреев, даже для покаявшихся, даже для уверовавших, обрезание перестает иметь смысл. Вот это важно. Обрезание – это принадлежность к еврейскому народу. А дальше уже покаяние, вера, крещение, принадлежность к христианской церкви. А вот дальше, 16 глава. Это разговор о Тимофее. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, обратите, пожалуйста, внимание, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконе. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его, внимание, сразу объяснение, ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был эллин. Вот, ну, мать-то была иудеянка. Соответственно, для иудеев он и обрезал. То есть для того, чтобы не было ощущения, будто теперь закон для иудеев, я подчеркиваю, для иудеев не действует. Закон для иудеев продолжает действовать настолько, насколько это возможно. Они не спасаются по закону. Так они никогда не спасались по закону. Спасения по закону никогда не было. Я понимаю, что в разные этапы, в разные периоды жизни церкви тут были разные позиции по этому поводу. Вот, а вот, да, но при этом апостол Павел поступает именно так. А вот дальше еще два случая. Один – это обряд, который Павел совершил в Кенхреях. Это 18 глава, 18 стих. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету. Да, обет, который он совершил в Кенхреях. Вот. Это не обрезание. Это острижение. Это назарейская клятва. И дальше... Еще одна история. Павел попадает в Иерусалим. И там действительно... Да, 21 глава Деяний апостолов. И там действительно люди из иудеев... Обратите, пожалуйста, внимание на контекст. Сейчас уже некогда читать. Но из иудеев, которые тоже собираются совершить обряд пострижения в храме. Для иудеев это имеет смысл. Более того, это уже уверовавшие иудеи. Это не для того, чтобы спастись. Это потому, что они уже спасены, но они иудеи. Еще раз, иудей остается иудеем, даже став христианином. Это важно. Если для него существенно, да, если для него важно соблюдение, в частности, обрезание, он соблюдает обрезание. Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. А к этому вопросу еще вернемся, потому что я понимаю, что немножко скомкал ответ на него. Господь наш и Бог, мы славим Тебя сейчас. Мы просим Тебя, отдай нам возможность и желание, и готовность идти искать поддержку у Тебя и только у Тебя. Да будет хвала и честь Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 561-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к Галатам. И апостол Павел начинает это послание с того, что указывает на источник своего апостольства. Это апостольство, это служение не от человека, это служение от Бога. Он не был научен людьми, хотя при этом мы с вами говорили, что Павел был одним из самых просвещенных людей своего времени. Но эта просвещенность, эта образованность перед Богом, как он сам потом скажет в послании к филиппийцам, для него стала как ничто. Более того, она стала для него, опять-таки, это его формулировка, она стала для него как сор. Так вот, необразованность помогла апостолу Павлу прийти к Богу. Ну, тогда он, конечно, был еще Савлом, но давайте все-таки называть его апостолом Павлом. И я приводил этот пример, я рассказывал про университетского преподавателя, который утверждал, будто апостолу Павлу удалось объединить или синтезировать еврейскую религию и греческую философию, и в результате получилось христианство. Апостол Павел четко говорит о себе: «Не-не-не, ничего подобного у меня не было». Ничего подобного я не делал. Я получил откровение от Бога, и вот этим откровением я и руководствовался. Апостол Павел говорит все это, поскольку в галатийских церквях возникли серьезные проблемы. Христиане попали под лжеучение, согласно которому вот для того, чтобы быть верующим человеком, для того, чтобы быть принятым Богом, надо веровать в Иисуса Христа. Да, конечно, Евангелие здесь никто напрямую не отрицал, но надо также еще исполнять закон иудеев, иудейский закон. И Павел говорит: нет, ничего подобного. Я через все это прошел, Господь мне показал нечто другое. Но тут возникает вопрос. А может быть, не прав Павел? Может быть, языческое христианство и иудейское христианство – это два разных христианства? Кстати, такие мысли у некоторых современных и не очень современных исследователей тоже появляются. Говорят о том, что вот для язычников одно, для иудеев другое. Это действительно два разных христианства, два разных варианта, и варианты эти как будто бы даже несовместимы. Всякий, кто такое говорит, я думаю, должен бы перечитать послание к Галатам, 2 глава. Я предполагаю, что и в языческих церквях возникло противостояние, и возникло желание проверить, действительно ли то, что проповедует Павел, соответствует истине. И действительно ли языческая церковь учит тому же, чему учит церковь из иудеев в Иерусалиме. Все-таки тогда было восприятие, было понимание особой роли Иерусалимской церкви. Эта роль, конечно, не больше роли Божьей. Церковь не заменяла и не может заменять собой Бога. Однако это роль, которую нужно было учитывать. И задача заключалась в том, чтобы христианство не было фрагментировано, чтобы было общение, чтобы было взаимное принятие. И, естественно, это общение, это взаимное принятие основано на единстве веры. И вот Павел рассказывает свою историю. Потом, через 14 лет, пишет он в послании к Галатам, 2 глава, 1 стих. «Опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита». Варнаву мы с вами уже встречали, мы помним, кто это такой. Тита на самом деле тоже уже встречали, но я напомню, кто это такой. Это христианин из язычников. Это, скажем так, вещественное доказательство и служение самого апостола Павла и Божьей милости к язычникам. Вот человек, который пришел к вере, который пришел ко Христу из язычников. Второй стих. «Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» Как я уже сказал, здесь было восприятие того, что церковь в Иерусалиме имеет особое место, особое значение. Опять-таки, не по сравнению с Богом, нет, мы к этому еще придем, а по сравнению с мнением других людей. Эта встреча в Иерусалиме, вполне возможно, что это и есть Иерусалимский совет, описанный в 15 главе Деяний апостолов. Собственно, именно эта тема разбиралась на Иерусалимском совете. Основной вопрос был, как приходят к Богу, как приходят к вере язычники, на каком основании? Нужно ли язычнику сначала становиться иудаистом, прежде чем он станет христианином? Нужно ли ему принимать на себя требования, которые предъявляются к иудею? И вот ответ на этот вопрос был дан совершенно однозначный. Кстати, это тоже готовит нас на такой богословской основе к тому, что Павел ответит вот этим иудействующим, которые пришли в галатийские церкви. Но пока Павел рассказывает свою историю. Третий стих. «Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться». Дело в том, что одним из знаков, а то и главным знаком соблюдения закона будет обрезание. Иными словами, иудействующие говорили о том, что язычники, становясь христианами, должны исполнить закон Моисеев. И вот на практике это будет проверяться через ответ на один вопрос. Они прошли обрезание или нет? Как это так? Вы не прошли обрезание. Вы не соблюдаете закон Моисея. Это неправильно. Вот к этому здесь будет сводиться разговор. И вот апостол Павел говорит, я был в Иерусалиме. Я беседовал с другими апостолами. Тит был со мной. И они не принуждали его к обрезанию. Что же вы-то тут делаете? Четвертый стих. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Апостол Павел говорит о том, что и в то время эта проблема существовала, и в то время были люди, которые на самом деле не были христианами, но искали предлога против христиан. В контексте получается, что вкравшиеся лжебратья – это иудеи, или точнее иудаисты, которые хотели оклеветать христиан. Ну и они внедряются в число христиан, они делают вид, что тоже христиане, и они пытаются повернуть лодку в свою сторону. Апостол Павел говорит, нет, мы этим людям не уступили. Мы верны Евангелию, и от Евангелия мы отступать не собираемся. Вот проблема галатийских церквей как раз и состояла в том, что галаты отступили от Евангелия, отошли от истины. И прежде чем говорить с ними об их конкретной ситуации, апостол Павел рассказывает свою историю. Он фактически несколькими разными способами говорит одно и то же. Он говорит, ребята, я через это проходил. Я знал иудейский закон гораздо лучше, чем вы можете себе представить. Я исполнял его гораздо лучше, чем у вас когда-либо получится. Я выступал не просто с дополнениями к Евангелию. Я, в принципе, шел против Евангелия. Кстати, и вы идете против Евангелия. У меня были сомнения о том, действительно ли то, что я проповедую, от Бога. Господь дал откровение, и я пошел в Иерусалим. И получил подтверждение, да, все правильно. И у меня уже были встречи с людьми, которые пытались подсмотреть за нашей свободой и оболгать нас. Так что фактически он им говорит следующее. Ребята, я все это уже видел. Ну и галатийские христиане, читая дальнейший его текст, дальнейший текст этого письма, будут понимать, что к ним обращается человек, который в теме. И вот это ключевая вещь. Шестой стих. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более». Иногда говорят, будто апостол Павел унижает других апостолов. Скорее, все-таки немножко не так. Он никого не унижает. Но он ставит апостолов в своем сознании на то место, на котором они находятся. Потому что он тоже апостол. Они приняли его. Он принял их. Между ними есть общение. Кстати, вот эта история про общение, это само слово «общение», она чрезвычайно важна. Мы сейчас к этому еще подойдем. Но апостол Павел говорит о том, что все то, что он слышал в Иерусалиме от Петра и от других апостолов того времени, только подтвердило в нем Божие учение, подтвердило в нем то, что Бог уже открыл. Я понимаю, что нам сегодня сложно увидеть всю остроту этого спора. Я еще раз попытаюсь это сформулировать. Враги или оппоненты апостола Павла могли сказать: слушай, ты не был среди 12. Ты появился неизвестно откуда. Ты не был со Христом во время его земного служения. Апостол Павел говорит: Бог открылся мне, Христос действует через меня, и правильность этого учения засвидетельствована другими апостолами. Вот к чему он, собственно, ведет. А если применять это к современности, то нужно быть, конечно, очень осторожным. Сегодня есть немало людей, которые претендуют на то, что Бог особым образом открылся им. А засвидетельствовано ли это откровение церковью? Ну и более того, это откровение действительно откровение Иисуса Христа? Вот в центре кто? Христос или тот, кому это откровение было дано? Седьмой стих. «Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Давайте на минуточку остановимся, потому что здесь важно. Павел сам эту мысль еще будет развивать. Мы разовьем ее уже сейчас. Конечно, в стиле проповеди, в стиле благовестия Петра и Павла есть различия. То есть они отличаются друг от друга. Но отличаются не потому, что у них разные Евангелия. Евангелие есть только одно. А потому, что у них разная аудитория. У Петра – иудеи, у Павла – язычники. Но! И здесь одно большое но. Я думаю, что когда Петр беседовал с Павлом, он отлично помнил, что произошло между ним и сотником. Да-да, язычником, римским сотником, о котором говорилось в 10 главе Деяний апостолов. Помните, как сотник послал за Петром? Как сотнику было видение? Помните, как Петр не хотел есть нечистое? Если бы не этот урок, который Бог преподал Петру, Петр не зашел бы даже в дом к этому сотнику. Потому что дом этого сотника для Петра был, да-да, нечист. Петр помнил, как Бог учил его. Ведь еще до того, как Павел начал служение для язычников, Петр, и именно Петр, уже начал благовестие язычникам. Так что, когда Павел говорит о том, что вот ему верено благовестие для необрезанных, а Петру для обрезанных, он, конечно, прав. Потому что это основное служение для него и для Петра. Это разные грани христианского служения. Но Петр при этом отлично знал, что такое возвещать Евангелие людям, не принадлежащим к еврейскому народу.
По страницам Библии.
время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Восьмой стих. И он тоже важен, потому что апостол Павел развивает тему и говорит о единстве Бога в двух этих гранях служения. «Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников». Опять грани разные, а Бог один. Вот проблема лжеучителей в Галатии заключается в том, что у них другое Евангелие, которое и не Евангелие вовсе. Павел же говорит о себе и о Петре, что у них один и тот же Бог и одно и то же Евангелие, но разная аудитория. Есть люди, которым мне очень сложно благовествовать. И я вижу тех, кто легко совершенно с такими людьми общается. Иногда я удивляюсь. Они вдруг используют какие-то образы или говорят как-то так, что, мне кажется, странно это звучит. Я задумываюсь и прихожу к тому, что по смыслу это тоже Евангелие. Оно никак не изменено. Форма может быть другая, потому что аудитория другая. И вот тут мы подходим к ключевому моменту. 9 стих. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа, то есть Петр, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Ключевое слово здесь – общение, по-гречески – койноне. Обращаясь к филиппийским христианам, апостол Павел скажет: «Итак, если есть какое утешение во Христе, или есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность», и так далее. Общение духа – вот это как раз то, что возникло между апостолами в Иерусалиме и апостолом для язычников Павлом. Они подали Павлу руку общения. Причем здесь двунаправленное такое действие. Сначала они собираются, они встречаются, они объединяются. И мы понимаем, что объединяет их Христос. Но затем, после этого объединения, они расходятся, каждый в свою сторону, каждый для своего служения. Понимаете, Библия ведь никогда не учит, что христиане должны постоянно быть вместе, постоянно собираться именно на одном месте. Не-не-не, мы собираемся для общения, но потом мы расходимся, и каждый несет служение там, где нас поставил Бог. А потом мы снова собираемся. А потом мы снова расходимся. Койнония, общение, о котором мы говорим здесь, было неведомо иудеям до пришествия Иисуса Христа. Почему? Да потому что никакого общения между иудеем и язычником быть не могло. Такое общение могло быть лишь при условии, что язычник прошел через обрезание и стал иудеем. Вот и лжеучителя в Галатии говорят: «Не, друзья язычники, сначала пройдите обрезание, станьте как мы, и у нас будет общение». Апостол Павел говорит: ничего подобного. «Мы пришли в Иерусалим, с нами пришел Тит, Тит не был обрезан, апостолы протянули нам руку общения». Вот кто вы такие, чтобы спорить с апостолами? Я не случайно провожу очень много времени вот в этих первых двух главах послания к Галатам, потому что то, что мы читаем здесь, это подготовка к дальнейшему рассуждению. То есть вот эти камни, на которых будет строиться, или это основание, на котором будет зиждеться дальнейшее рассуждение, закладывается уже здесь. Еще раз 9 стих. «И узнав о благодати, данной мне Иаков и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. И условие небольшое, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Эта мысль о помощи нуждающимся, нуждающимся в частности в Иерусалиме. Этим апостол Павел будет заниматься на протяжении всего своего служения язычникам. Вот смотрите, ведь иудеи отлично понимали, что Павел идет в богатые регионы. Он хотел идти в Грецию. Греческие церкви находились в богатых городах. Даже если церкви еще не были богатыми, у них были все возможности разбогатеть. Иерусалимская церковь по умолчанию и по той причине, что у нее такое большое противление, вот против нее это противление, она ведь оказывалась более бедной. И было понятно, что иерусалимским христианам будет нужна финансовая помощь от христиан из языческих церквей, вот от бывших язычников. И в этом плане, я думаю, и нужно понимать эту фразу про помощь нищим. Это не помощь всем нищим вообще, это помощь христианам в Иудее, у которых, конечно, будет тяжелая ситуация. А дальше, 11 стих, эпизод между Павлом и Петром. Интересно, что некоторые воспринимают этот эпизод как такую размолвку между двумя апостолами. Я не думаю, однако, что была размолвка, скорее было обличение. Недавно, вот буквально несколько стихов назад, Павел говорит о том, что, конечно, Бог для него важнее любого из апостолов. И вот ситуация. 11 стих 2 главы. Когда же Петр пришел в Антиохию, то есть это уже Павел служит в Антиохийской церкви, это Павел занимается там служением. Помните, когда они с Варнавой основали эту церковь? И в Антиохии Павел находится среди язычников. И туда приходит Петр. Я напомню, что до Христа иудеи и язычники не общались и уж точно не ели за одним столом. Иудей не мог сесть за один стол с язычниками. Что же происходит здесь? Петр приходит в Антиохию и видит, как Павел и другие христиане из иудеев сидят за одним столом или возлежат за одним столом с языческими христианами, с христианами из язычников. И Петр в восторге. Он говорит: «Вау, здорово!» И начинает делать то же самое. И вот Петр, выдающийся из апостолов, он понимает, что такое благодать, и он проявляет эту благодать. А дальше что-то происходит. 11 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». Иными словами, сначала пришел Петр, он влился в эту компанию христиан из язычников и из иудеев. Мы читаем, что он ел вместе с язычниками. Для Петра это понятно, да, ведь он действительно прошел через нечто подобное, еще когда Бог готовил его к встрече с Корнилием. Но вдруг пришли еще христиане из Иерусалима от Иакова, брата Иисуса Христа. И Петру стало не по себе. Я думаю, что пару раз Петр поймал на себе их осуждающие взгляды, а потом так осторожненько, аккуратненько ретировался и перестал есть вместе с язычниками. Язычники такие смотрят и говорят: «Так, интересно». То есть сначала этот человек, которого они, конечно, знали, возлежал с нами за одним столом, а теперь пришел еще кто-то. И он перестал возлежать. Мне вспоминается похожий эпизод. В Америке есть христиане, которые, ну это странно, но они есть, считают, что пить кофе – это не по-христиански. Вот мы были в Штатах с семьей, и я люблю кофе. Я попался, однако, примерно так же, как апостол Петр. Дело в том, что к нам в гости пришел один из таких людей. Мы сели за стол, и я вижу, как жена начинает заваривать мне кофе. И я так показываю, не-не-не-не-не-не. Потому что я понимаю, что меня сейчас съедят. Она так засмеялась и говорит, слушай, ну подвиг апостола Петра тебе уж точно не повторить. Так что пей кофе. Это история про то, что мы меняемся не потому, что нас совесть обличает, а потому что мы перед кем-то стараемся выглядеть определенным образом. И видя вот это в апостоле Петре, видя еще одну ситуацию, одно развитие этой ситуации, 13 стих, вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Иными словами, пришли люди из Иерусалима, и Петр не пошел ужинать с язычниками, а потом другие иудеи или христиане из иудеев не пошли ужинать с язычниками, и даже Варнава не пошел ужинать с язычниками. Это был кошмар, потому что мы с вами тут говорили про общение. Какое же тут общение получается? 14 стих. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Иными словами, ты иудей, и пока не пришли вот эти ребята из Иерусалима, ты ел среди язычников, ты даже не выполнял какие-то вещи из закона, ты как будто вставал на их сторону. Зачем же ты хочешь, чтобы они, эти язычники, стали как иудеи? Зачем ты заставляешь теперь их переходить на свою сторону? Ведь язычники в этой ситуации, когда христиане из иудеев от них отделились, обособились, очевидно, что язычники в этой ситуации чувствовали, что у них что-то не хватает. Вот есть более продвинутые христиане. Это те, которые из Иерусалима. И есть менее продвинутые христиане. Это которые из язычников. Ничего подобного. Господь живет в каждом из нас. Я расскажу на эту тему маленькую историю. Уже упомянул сегодня Соединенные Штаты Америки. Я помню, когда приехал туда, приехал учиться в семинарии. Мне нужно было сдать экзамен. Это не был вступительный экзамен. Это был скорее тест, ну, знаете, такой диагностический. А семинария хотела понять, на каком уровне находятся люди, которые туда приезжают. И вот был тест на знание Библии. К тому времени я был христианином уже целых 6 лет. Но когда я начал читать тест, мне стало не по себе. Ну, потому что там, например, были вопросы типа «Назовите или перечислите всех благочестивых царей Северного Царства». Там была куча места. Я думал, что ни одного благочестивого царя Северного Царства не знаю. Там на самом деле нужно было написать «не было», вот и все, потому что их не было. Ну и другие вопросы, которые предполагали хорошее знание Библии. У меня этого знания Библии тоже не было, его недостаточно было. Я вышел разочарованный. Один из преподавателей ко мне подошел и спрашивает, что случилось. Я говорю, экзамен завалил на знание Библии. Он говорит, а ты знаешь что? Бог тебя все равно любит. И этот экзамен ты провалить не можешь. Хочешь ответить на эту любовь и Библию изучать? Я говорю, да, конечно. Он говорит, вот на это у тебя вся жизнь, которую тебе дает Бог. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.